В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. У Михаила Саакашвили появилась новая врачебная тайна, что стоит за инцидентом в медцентре «Вивамеди». Апарт скандал в Абхазии, продолжается полемика о продвигаемом властью законе об апартаментах. Тупик в Лачинском коридоре. Очередная встреча лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе. Все это, а также грузинская мечта чистит ряды. Чем разочарован и чем воодушевлен Киев после саммита в Вильнюсе. Гость недели Лашут Агуша и многое другое. Сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. На этой неделе к Михаилу Саакашвили наконец допустили иностранных врачей. Его навестила делегация польских специалистов. Однако успешно, казалось бы, завершившаяся интрига обернулась скандалом из-за, как заявила специальная пенитенциарная служба, инцидента, случившегося, когда врачи покидали медцентр «Вивамеди». Едва ли не все лидеры грузинской мечты выступили с гневными заявлениями. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
12 июля группа польских врачей в составе 5 человек посетила задержанного Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди». А 14 июля специальная пенитенциарная служба опубликовала видеозапись, на которой, по ее заявлению, во время визита к Саакашвили с одним из польских врачей имел дело непонятный инцидент. В частности, врач завернул бумажку, взятую у осужденного Саакашвили образец, и попытался тайком вынести его из клиники в обуви. Вместе с тем ведомство пояснили, что до этого сама служба предоставила посетителям право вынести образцы, взятые в официальном порядке. Соответственно, данное действие со стороны врача добавило неясности поведению, не соответствующему медицинским, этическим и правовым нормам, говорится в комментарии ведомства. Клинический директор «Вивамеди» Зураб Чхейдзе рассказал журналистам, что коллеги из Польши запросили образцы ногтей, волос, которые были взяты на законных основаниях присутствия медперсонала клиники, запечатаны в конверт и переданы польским врачам. Для чего им понадобилось тайком выносить образцы, по словам Чхейдзе, не совсем понятно. Зато намерения польских врачей предельно ясны лидерам грузинской мечты. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал позорным инцидент, произошедший в клинике «Вивамеди».
Совершенно непонятно, что это было за поступок. Тем, кому нужно было убедиться в том, что Саакашвили получает надлежащие медицинские услуги, была предоставлена такая возможность. К сожалению, этим доверием злоупотребили. Это не обычная группа. Это специальная медицинская группа при польском правительстве. Вчера министр юстиции обратился к министру иностранных дел, и я надеюсь, что в ближайшее время вопрос обсудим с послом Польши, чтобы можно было зафиксировать его позицию по этому поводу.
Ираклий Кубахидзе был более прямолинеен. По словам председателя грузинской мечты, причиной того, что польский врач тайно взял пробу Михаила Саакашвили из медучреждения, могла быть попытка подлога.
С точки зрения неспециалиста, я думаю, что единственная причина подтасовки данных – использовать образцы, которые тайно взял один из врачей. В связи с этим нам необходимо услышать разъяснение, в том числе от польских властей. Насколько мне известно, инициатива привести этих врачей в Грузию исходила от них. Они должны будут предоставить официальное объяснение того, что произошло. Это требует серьезного расследования. Мы же ясно видим, что налицо попытка манипуляции. Я не знаю, как иначе можно использовать эти образцы.
Сказал Ираклий Кубахидзе. В свою очередь, премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал инцидент с польскими врачами постыдным.
Мы были обязаны опубликовать отснятый материал, когда они попытались тайком вынести образцы, которые до этого официально взяли с нашего согласия. Конечно, это указывает на то, что этот вопрос политизирован от начала до конца. Возможно, у них были какие-то другие намерения. Время покажет нам, что стояло за сокрытием проб. Но одно я хотел бы сказать. Мы никому не позволим ввести в заблуждение международное сообщество.
В ответ в нацдвижении обвинили власти в провокации. По словам члена политсовета Гии Барамидзе, Непонятно, на чем строит обвинение власть, если на опубликованных кадрах видна только бумажка без содержимого.
Где они увидели нарушение? Показывать, как у человека что-то лежит в носке, это позорно. Какой закон нарушил этот человек? Они говорят, что здесь что-то не так. Что именно? Они раздули международный скандал и даже не удосужились провести экспертизу бумажки, которую нашли. Но если даже допустить, что этот человек что-то скрыл, это вызывает еще большую тревогу. Это означает, что врач не доверяет властям и решил тайно что-то изъять. Тогда у них нет к нам доверия. Это вывод.
Не видит ничего из рядового выходящего и секретарь по международным делам в политическом объединении Лела Григол Гегелия.
Этот человек прибыл сюда именно с целью сбора образцов для исследования, и он не выходил за рамки своего мандата. Можно, конечно, спорить о форме реализации, но, повторюсь, закон он не нарушал.
Заявил оппозиционер. Напомним, посетившие Саакашвили польские врачи из 5 человек состоят в группе гуманитарной и медицинской помощи при канцелярии премьер-министра Польши. Согласно польскому законодательству, функции этой группы входят эвакуация тяжелых пациентов или пациентам с высоким риском из других стран. Представители польского правительства никогда не скрывали, что их цель – перевод Михаила Саакашвили на лечение за границу. В свою очередь, грузинские власти всегда отвечали, что не будут даже рассматривать предложения по освобождению бывшего президента страны. Из Тбилиси Ираклий Рагуэлидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе грузинская мечта провела чистку в собственных рядах. На заседании парламентского комитета по процедурным вопросам большинством голосов были прекращены депутатские полномочия мажоритарного депутата партии власти Давида Сергиенко. Он был против принятия закона об иноагентах. При этом лидер грузинской мечты видит признаки кадрового голода в оппозиции и заявляет, что останутся у власти еще на 10 лет. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Давид Сергиенко был единственным из пятерых депутатов грузинской мечты, не проголосовавших в марте за законопроект об иноагентах, но сохранивших депутатский мандат. Остальные четверо – Ираклий Ковзанадзе, Владимир Чачибая, Георгий Хелашвили и Нино Иобашвили – с весны не числятся в рядах партии власти. Все они в парламент попали по партийным спискам, и руководству грузинской мечты легко было заменить их другими, более послушными членами партии. Сергиенко дело обстояло сложнее. Он мажоритарный депутат от Тбилисского района Сабуртало. В случае его ухода в тот момент по закону следовало проводить промежуточные выборы, что грузинскую мечту не устраивало на фоне масштабного протеста из-за скандального законопроекта об иноагентах. Дождавшись же времени, когда избирательный кодекс с учетом приближающихся парламентских выборов уже не предусматривает проведение промежуточных выборов, комитет по процедурным вопросам вынес на рассмотрение вопрос о лишении депутатского мандата Сергиенко. Формальным поводом стали пропущенные Сергиенко 25 из 32 пленарных заседаний по неуважительной причине. Окончательное решение будут принимать уже на осенней сессии. Но мало кто сомневается, что парламентское большинство проголосует за то, что выступивший против воли партийного руководства Сергиенко останется без мандата, говорит независимый депутат Тамар Кордзая. В отличие от других депутатов, Давид Сергиенко не стал писать заявление об уходе. Мы видим, что грузинская мечта разными способами избавлялась от нежелательных для себя людей в парламенте. Сегодняшнее решение принято лишь потому, что Давид Сергиенко проявил государственное мышление и тогда в марте не проголосовал за российский закон. Давид Сергиенко давно не появлялся на публике, а лидеры грузинской мечты избегают этой темы, ограничиваясь общими заявлениями, что в правящей силе все хорошо, что партия сплочена, как и прежде, и готовится к предстоящим парламентским выборам 2024-го. С этой целью партию ставят в строй не только в парламенте, но и в регионах, проводя региональные партийные конференции и назначая там новых руководителей. На таком мероприятии присутствовал сегодня в Амбролауре в регионе Рач Кача, председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе. Он предпочел говорить об оппозиции, какой кадровый дефицит испытывает нацдвижение, и стратегии Агмашинабели, которые рассматривают возможность выступить на предстоящих выборах в коалиции. Лидер стратегии Агмашинабели Георгий Вашадзе при этом не скрывает, что претендует на пост премьер-министра, назвал оппозиционные партии коллективным нацдвижением и агентами иностранного влияния, Иракли Кобахидзе заключил.
Видим кадровый голод в нацдвижении. Ни интеллекта, ни добропорядочности. Ничего нет у этих людей, которые представляют сегодня руководство нацдвижения. У них единственный шанс проиграть выборы.
Потому Кобахидзе призвал сторонников не препятствовать лидеру нацдвижения Левану Хабеишвили в его встречах в регионах, что неоднократно наблюдалось, когда Хабеишвили сторонники мечты закидывали камнями и яйцами. В оппозиции не верят, что власти откажутся от этого способа политической борьбы, который мечта переняла в 2012-м от нацдвижения и успешно апробирует последние 10 лет. Тем более, что накануне генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что грузинская мечта выиграет не только парламентские выборы через год, но и последующие голосования в местные органы самоуправления в 2025-м, а потом и парламентские выборы в 2028-м. «Отмените тогда вообще выборы», – иронизировали многие оппоненты в соцсетях. И в оппозиционных партиях «Лело», «За Грузию» прогнозы лидеров партии власти о бессменном сиянии на грузинском политическом небосводе грузинской мечты назвали пустой несбыточной мечтой. Один из лидеров нацдвижения Иракли Надирадзе вспомнил, что основатель правящей силы Бедина Иванишвили обещал когда-то все обустроить в стране к 2030 году, предложил свое летоисчисление для нынешней власти.
Они свое пребывание во власти связывают с пребыванием у власти Владимира Путина в Российской Федерации. Но они ошибаются в одном. Очень скоро Украина победит и освободит свое государство от российских террористов. Путин утратит власть, и вслед за ним потеряет ее и грузинская мечта. Это произойдет уже в следующем году.
Неудачной предвыборной пропагандой считает заявление лидеров грузинской мечты бывший диссидент, политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Пусть сначала победят в 2024 году, а потом начнут говорить о 2028. У грузинской мечты не так обстоят дела, чтобы говорить о гарантированной победе. До выборов остается чуть больше года. За этот год многое изменится. Многое зависит и от внешней геополитической ситуации, от российской войны в Украине. За грузинскую мечту готовы голосовать не более 30% избирателей. И если у нее есть преимущество, то только потому, что оппозиция очень разрознена. Многое зависит от того, как эффективно поработают с избирателем маленькие партии.
За год, предполагает политолог Дзабирадзе, оппозиционные партии вполне могут добиться в этом успеха. И интеллектуального ресурса, по его мнению, больше в оппозиционных партиях, чем в грузинской мечте, в которой лидеры, тем более харизматичных, по словам Дзабирадзе, можно сосчитать на пальцах одной руки. А вся партийная демократия сводится к тому, что каждый депутат мечты почти в слово должен повторить тот текст «месседжбокс», который составлен партийной верхушкой. А тому, кто сделал шаг в сторону, как в случае Давида Сергеенко сегодня, больше ни места ни в партии, ни тем более в парламенте. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе прошла встреча депутатов с представителями политических партий и общественных организаций, участники которой высказались о резонансном законе о правовом статусе апарт-отелей и апартаментов. Его внес на рассмотрение в законодательный орган президент Аслан Бжани. Многие в обществе выступают против принятия этого закона. Елена Заводская выслушала оценки.
Из большого числа представителей политических и общественных организаций, которые участвовали во встрече с депутатами, по закону об апартаментах только 3 высказались за внесение поправок в закон для его рассмотрения. Это политическая партия Мцахара, общественная организация Эдгылара и общественная палата. Суть предложения Мцахары в том, чтобы снизить квоту по строительству апартаментов с 30 тысяч до 21. Если строительства превысят лимит, не регистрировать апартаменты и не вводить их в эксплуатацию. Ограничить количество отелей в комплексах, чтобы не создавать анклавы, и увеличить базовую ставку за 1 квадратный метр с 1000 рублей до 2. Предложения Итгэлера заключаются в следующих поправках. Из понятия «собственник апартаментов» необходимо исключить физических лиц и оставить только юрлица. Квот на строительство не должно быть вообще. Земельные участки должны выделяться решением парламента, и их следует исключить из перечня имущества. Консолидированного мнения по закону об апартаментах не было у Общественной палаты. Договориться удалось о том, что главная опасность закона – это демографический перекос внутри общества, низкий управленческий уровень, отсутствие градостроительного кодекса и земельного кадастра, а также механизма контроля за строительством. По мнению представителей Общественной палаты, закон ущемляет интересы национального инвестора. Цены на жилье и аренду вырастут, население, которое живет за счет размещения туристов, потеряет свой доход. Остальные участники встречи высказывались однозначно, охарактеризовали закон как антинародный и требовали, чтобы парламент вернул его автору без рассмотрения. Председатель Комитета по защите суверенитета Абхазии Ливан Микаа напомнил о прошлом, когда абхазы в результате экспансии оказались на своей родине в меньшинстве и под угрозой ассимиляции.
В результате экспансии, затеянной Сталином и Берия, столица Абхазии была грузинской. Абхазцев составляло 15%. В каких-то небольших анклавах могли общаться только по-абхазски. Весь город был грузинский. Они жили в лучших местах города. Они занимали все побережье. И не только город Суху. Это город Гагра. Это город Чимчира, который был полностью поглощен. Если вам кто-то рассказывает, что не было ассимиляции, не верьте этому. У нас шла ассимиляция. Шла и с той стороны, и шла и с этой стороны. И мы, как народ, могли исчезнуть из-за потери своего языка и своей идентичности.
Председатель общественной ветеранской организации АЯЙРА Вианор Ашба категорически против принятия закона об апартаментах в любом формате. Никакие поправки, по его мнению, не изменят его антинародной сути. В таком же ключе выступил и представитель Совета ветеранов и молодежи Лаша Зугба. Они настолько убеждены в антигосударственном и антинародном характере закона об апартаментах, что инициировали создание штаба по противодействию принятию этого закона. Любые ссылки на внесение поправок он назвал обманом граждан и сказал, что нельзя допускать, чтобы парламент даже рассматривал этот закон. Соучредитель общественного движения «Ахятса Ахрабжане» считает, что апарт-отели и апартаменты – это аренда жилья для бедных туристов, которые в них лишены стандартного гостиничного сервиса. Надо увеличить поток состоятельных туристов. Отели, которые уже работают в Абхазии, заполнены примерно на 70%. Если в этом секторе приземлить еще 20 или 30 тысяч апартаментов, возникнет огромная конкуренция для тех людей, которые занимаются этим бизнесом, сказал Ахрабжани.
Апартаменты или апарт-отели, как хотите называйте, они будут строиться в прибрежных зонах, наиболее престижных, выгодных, интересных. Именно в тех местах, где наш бизнес мог бы строить гостиницы класса 3, 4, 5 звезд. И территориально вытесняем будущий бизнес от тех мест, где они могли бы развиваться. Вы знаете, что на первом этаже апартаментов, в законе сказано, будет размещаться какой-то бизнес. И там перечислено, что это за бизнес. Парикмахерские, салоны, я не знаю, красоты, связи, отделения банков, магазины. То есть это вся та ниша, которую абхазские предприниматели, я имею в виду граждане Абхазии, годами выстраивали. Что нам предлагается? Создать вот эти анклавы, ограниченные забором, и там продвигать вот этот бизнес. Какой слой граждан, наших граждан, которые годами строили бизнес, может, это бизнес вышвырнем?
Бжани считает, что нельзя даже обсуждать такой суицидальный проект, и любые поправки носят маскирующий характер. Они только вредят, прикрывая суть этого закона. Председатель политической партии «Апсны» Виталий Габния присоединил свой голос к противникам принятия закона об апартаментах. Он акцентировал внимание на отсутствие механизмов контроля и сдерживания. «Если закон будет принят, – считает он, – никто не сможет остановить злоупотребление. Сторонники принятия закона говорят о благах, которые он принесет Абхазии. Но это, по словам Виталия Габния, только общие фразы. Нет ни конкретики, ни расчетов». Депутаты выслушали представителей политических партий и общественных организаций и обещали учесть их мнение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Главным международным событием недели был саммит НАТО в Вильнюсе. Несмотря на явное разочарование тем, что Североатлантический альянс вновь не назвал конкретных сроков вступления Киева в военно-политический блок, по результатам встреч в столице Литвы ВСУ будут обеспечены всем необходимым для успешного продолжения войны. В Москве же, напротив, приходится лишь наблюдать за тем, как Киев получает все больше новейшего вооружения, а также разбираться с внутренними проблемами в собственной армии. Владимир Унанянц следил за событиями.
Владимир Зеленский вернулся в Украину с хорошими новостями. Несмотря на то, что он так и не получил от союзников ответ на вопрос о том, когда Украина вступит в НАТО, тем не менее Киев сумел добиться формирования фундамента безопасности для себя на пути в альянс. По словам Зеленского, результат встречи налицо. Новые контракты по поставкам оружия, в том числе ракет, бронетехники, артиллерии, а также обязательства со стороны стран Большой Семерки.
Дуже важливо. Вперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО.
Очень важно. За эти два дня саммита мы убрали любые сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО. Будет. Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в Альянсе энергично приближает это. Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень Большой Семерки. На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров по безопасности с сильнейшими.
На этом фундаменте сбудуем новую юридично обов'язкову архитектуру двусторонних безпековых договоров с найсильнейшими.
Сильнейшие тоже выглядят довольными. Война в Украине вдохнула вторую жизнь в Североатлантический альянс, и президент США Джо Байден не скрывает удовлетворения консолидации стран-членов НАТО.
НАТО was stronger, more energized, and yes, more united than ever in its history.
НАТО сильнее, энергичнее и, да, сплоченнее, чем когда-либо в своей истории. Когда Путин с его трусливой жаждой земли и власти развязал жестокую войну в Украине, он поставил на то, что НАТО распадется. Он держал пари, что НАТО сломается. Он думал, что наше единство рухнет при первом же испытании. Он думал, что демократические лидеры будут слабыми, но он ошибался.
He thought democratic leaders would be weak, but he thought wrong.
Оптимистично настроен американский лидер в отношении результатов продолжающегося украинского наступления, несмотря на то, что задача, стоящая перед ВСУ, не из простых. Что касается гарантий безопасности, данных Украине странами Большой Семерки, Байден считает это хорошей альтернативой столь желанному для Киева приглашению в альянс. Американский лидер привел в пример Израиль, который успешно использует схожий механизм на протяжении десятилетий.
Зеленский теперь понимает одну вещь. Вопрос членства в НАТО не имеет значения, поскольку у него есть наши обязательства. Помните, я говорил о том, что мы относимся к этому как к гарантированной безопасности вместе с рядом других стран НАТО, что это связано с нашим сотрудничеством, например, с Израилем в долгосрочной перспективе. Так что сейчас его это не волнует. Сегодня больше всего нам нужны артиллерийские снаряды, а их не хватает, и мы над этим работаем. Так что Зеленский казался очень довольным всем, что мы делаем.
Одним из таких обязательств является программа обучения украинских пилотов управлению боевыми самолетами F-16. По итогам переговоров в Вильнюсе стало известно, что она должна начаться уже в августе в Румынии. А передача Украине первых самолетов, по словам представителей Украины и союзников, может состояться примерно через полгода после этого. В Москве прорыв в этом вопросе не оценили. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поскольку американские истребители F-16 теоретически могут нести ядерное оружие, то Россия будет рассматривать их их будущую передачу Украине как угрозу в ядерной сфере.
Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут. В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Украина отказалась от оставшейся на ее территории части советского ядерного арсенала по Будапештскому меморандуму 1994 года под гарантией ее безопасности, в том числе со стороны России. Никаких признаков того, что у нее снова может тем или иным путем в обозримом будущем появиться ядерное оружие, нет. Однако российским военным теперь придется столкнуться с еще одной проблемой на фронте. По информации командования ВСУ, Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но пока не применяла их. При этом в Генштабе считают, что новое оружие может радикально изменить ситуацию, заставив россиян оставить территории, на которых возможно применение кассетных боеприпасов. Этот вид вооружения предназначен прежде всего для уничтожения живой силы противника. Взрываясь, такой снаряд, ракета или бомба разбрасывает десятки маленьких бомбочек. При этом очень часто какая-то часть из них не срабатывает и остается лежать и после боевых действий, представляя смертельную опасность для гражданского населения. Поэтому более 100 стран подписали конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. Однако ни Украина, ни Россия, ни США к этому запрету не присоединились. В Киеве, несмотря на все разочарования, прозвучавшие от украинского руководства относительно итогового коммюнике Вильнюсского саммита, прекрасно понимают. Украина получила от союзников максимум того, на что можно было рассчитывать. Советник президента Зеленского Михаил Подоляк считает подход Североатлантического альянса прагматичным.
Абсолютно прагматичные решения принимает НАТО. Какие решения?
Решения НАТО прагматичны. Какие решения? Во-первых, долгосрочная поддержка Украины с военной точки зрения. Это пакеты военной помощи не только сегодня, но и на годы вперед. Во-вторых, это более тесная политическая интеграция с НАТО уже сейчас в рамках Совета Украина-НАТО, где многие вопросы могут решаться в этом формате, консультативном формате. В-третьих, это переход от так называемого промежуточного этапа, когда приходится долго ждать принятия в НАТО. В-четвертых, несомненно, это четкое подтверждение того, что эта война должна закончиться справедливо для Украины. И именно поэтому Украина будет иметь твердую поддержку, включая кибербезопасность, обмен разведывательными данными и так далее. Поэтому я думаю, что это четкая, конкретная позиция.
Разведданными и так далее и тому подобное. Тому мне кажется, что абсолютно четка, конкретная позиция.
А вот что касается России, то у нее налицо проблемы внутри самой армии. Ажиотаж вызвало аудиообращение генерал-майора, уже бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа Ивана Попова к своим подчиненным, опубликованное депутатом Госдумы Андреем Гурулевым. Генерал резко критикует военное начальство России, отстранившее его от должности из-за попытки донести до Кремля информацию о серьезных проблемах на фронте.
Возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолодушничать, и сказать то, что не хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых, не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии, по боевой работе, по обеспечению, назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибелью и увечьем наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем. Высказал это на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели мое распоряжение и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков, дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие вооруженных сил Украины, нас ударил с тыла наш старший начальник предательски и подло, обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент.
Примечательно, что в начале июня Попов вместе с другими российскими военными начальниками рассказывал на сайте Минобороны России об успешном противодействии украинскому наступлению. По данным британской разведки, 58-я общевойсковая армия сейчас действует в Запорожской области, где продолжается контрнаступление ВСУ. В своем обращении Попов также упоминает Запорожье. Реакции Минобороны пока не последовало, однако мнения внутри российской политической элиты уже разделились, показав явный раскол внутри эшелона власти, обозначенный еще конфликтом конфликтом и последующим мятежом ЧВК «Вагнер». Так или иначе, конца войне пока не видно. За последнее время украинские военные оборудовали 30 противотанковых минных полей на границе с Белоруссией. После мятежа ЧВК «Вагнер» и появления новостей о том, что часть этой российской вооруженной группировки может перебраться в Беларусь, украинское руководство поручило армии укрепить границу с северным соседом. В Киеве дали понять, по ту сторону границы у него друзей нет и еще долго не будет. Протяженность границы Украины с Белоруссией составляет 1084 километра. В начале российского вторжения войска перешли на украинскую территорию, в том числе и через восточную часть украинско-белорусской границы. Правда, спустя месяц с небольшим отступили из северных областей. С тех пор украинская армия последовательно укрепляет пограничные территории, не исключая возможности повторения попытки российских войск пробиться к Киеву с севера. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итогово информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время короткого выпуска новостей. Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ, если Украина применит кассетные боеприпасы. В Российской Федерации достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. До сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости. Несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия, сказал президент России в интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину. О каком именно дефиците снарядов и о каком периоде времени, сказал президент, не уточняется. Путин упомянул, что ранее США назвали применение таких снарядов преступлением, но пошли на поставку кассетных боеприпасов Киеву из-за дефицита других снарядов. Издание агентства обращает внимание, что преступлением в феврале прошлого года применение кассетных боеприпасов назвала тогдашняя пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она комментировала тогда сообщение о вероятном использовании таких снарядов России против мирного населения. Позднее о том, что российская армия могла применять кассетные снаряды в войне с Украиной, сообщила коалиция по кассетным боеприпасам. Из порта Одессы в воскресенье утром вышло последнее судно с украинским продовольствием в рамках существующей зерновой сделки. Срок ее действия истекает в понедельник, 17 июля. Россия перестала выдавать разрешение на вывоз зерна в конце июня. Зерновая сделка, по которой продовольствие вывозится из заблокированных Россией черноморских портов, была заключена в июне прошлого года при содействии Турции и ООН. Соглашение продлевалось несколько раз, последний раз 17 мая. Россия указывала, что за время действия зерновой сделки не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями. Кроме того, Москва настаивала на подключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT. В последнее время поступали сообщения о том, что ООН и Турция ведут работу над продлением зернового соглашения. Российские власти подтверждали проведение переговоров, но об окончательном решении по-прежнему ничего не известно. Киев обвиняет Москву в намеренном затягивании процедуры оформления груза в центре Стамбуля. Кроме того, украинская сторона полагает, что Россия может выйти из сделки в том числе и потому, что заканчивает строительство своего аммиакопровода в порт Тамань и развивает новые маршруты экспорта своего зерна через Иран. Украина развивает альтернативные маршруты вывоза продовольствия по Дунаю и по суше, но они не могут полностью компенсировать морской путь. Администратор телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаил Поляков, арестованный по делу о вымогательстве, до 2022 года возглавлял одно из подразделений в Управлении по защите конституционного строя УФСБ по Москве и Московской области. Об этом пишет «Важная история» со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, подразделение имеет отношение к политическим преследованиям. Поляков – бывший полковник ФСБ. Как утверждается, он курировал сеть провластных телеграм-каналов по согласованию с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко. Кроме того, арестованный исполнял заказы мэрии Москвы, отмечает «Важная история». Поляков работал вместе с Алексеем Гориславским, главой Института и развития интернета. Структуры Гориславского занимались продвижением провластной повестки в соцсетях, говорится в публикации. По данным источника «Важных историй», Полякова арестовали за то, что он начал заниматься коммерцией, конец цитата, в прокремлевские телеграм-каналы без согласования с руководством. Латвия остановила деятельность компании «Клаугу Муйжа», принадлежащей совладельцу Альфа-банка Петру Авину. На эту компанию записана и вилла Авина в одноименном поместье. В феврале на поместье, как и на другие активы бизнесмена, был наложен арест. На 20 июня у «Клаугу Муйжа» была налоговая задолженность в 5450 евро. Поместье Авина «Клаугу Муйжа» около 50 гектаров земли в заповедной зоне на берегах двух озер. Там располагается несколько построек. Помимо жилой части, она включает в себя выставочную галерею и банное здание. оздоровительный комплекс. После начала войны в Украине Петр Авен попал под санкции Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии. В марте 2022 года власти Италии арестовали его виллу на Сардинии стоимостью 4 миллиона евро. При этом въезд в Латвию Авену не запрещен, поскольку у него есть гражданство этой страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Необходимость лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за границей рассматривают и в клинике «Вивамед», это утверждает оппозиционный канал «Формула». Согласно медицинскому документу консилиума, который был создан для обсуждения состояния здоровья третьего президента, врачи не могут установить причины хронического понижения жизненно важных показателей. Особую тревогу медиков вызывают показатели крови. Грузинские врачи поясняют, что в контексте эритроцитов это означает анемию, а значит, в организм поставляется меньше кислорода. По словам гематолога Марины Абашидзе, которая является одним из членов консилиума врачей клиники «Вивамед», в Грузии нет возможностей вылечить третьего президента, его нужно перевести на лечение за границу. По заявлению матери Михаила Саакашвили Юлии Аласанис, скандал, разразившийся после обнародованных специальной пенитенциарной службой кадров о приезде польских врачей, непонятен. Как заявила Юлия Аласанис журналистам в клинике «Вивамед», в связи с этим остается много вопросов. «Я знаю, что произошел какой-то скандал. Какой это был скандал, если честно, я не поняла сути. Что мы знаем? Это был образец, что он хотел вынести? А может, внес? Откуда мы знаем, что у него там лежало в обуви?» Польский депутат Томаш Яскола заявляет, что за инциденты, произошедшие во время визита польских врачей к третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, должна последовать быстрая и резкая реакция польской стороны.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Брюсселе прошла трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Она продлилась 2 часа 45 минут, сообщает радио Азат-Утюн. Тем временем в самом Карабахе прошел массовый митинг с требованием разблокировать Лачинский коридор. В митинге участвовали президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Арайк Арутюнян, госминистр Гурген Мирсисян и другие представители местной власти. Обо всех этих событиях мы говорим с руководителем регионального Центра демократии и безопасности в Ереване Тиграном Григоряном.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Тигран, прежде всего, что происходит сейчас в Карабахе, когда перекрыто поступление каких бы то ни было грузов по Лачинскому коридору?
Ну, уже чувствуется дефицит продовольствия. Многие продукты, которые завозились из Армении, закончились уже, и местное население использует только те продукты, которые производятся на месте. Уже ситуация в этом плане довольно-таки сложная. А в энергетической сфере тоже уже можно говорить о кризисе, хотя этот кризис, конечно, продолжается уже несколько месяцев, но сейчас ситуация усложняется. Как вы знаете, основным источником этой энергии является Сарсанское водохранилище, и вода в Сарсанском водохранилище тоже заканчивается. Это, конечно, может стать катастрофой, особенно в зимний период. Проезд Красного Креста через коридор, кажется, сумели восстановить через переговоры с азербайджанской стороной, но это речь идет об очень малых масштабах. То есть Красный Крест не может, конечно, обеспечить медикаментами весь Карабах, то есть в этом вопросе тоже есть серьезный кризис.
А были сообщения о том, что была возобновлена подача газа с азербайджанской стороны, а потом она снова была прекращена. А что на самом деле случилось?
Сложно сказать. По моим данным, никаких переговоров по этому вопросу не было. Азербайджан, не знаю, почему-то было принято такое решение, но подача газа была остановлена через 20 часов после возобновления.
Вчера начался митинг, который, в общем, должен был быть приурочен к окончанию переговоров Мишеля Алиева и Пашинян, но митинг начался раньше. А в чем политический смысл этого мероприятия?
Ну, это такое более отчаяние. Ситуация патовая, и разные группы в Карабахе требуют каких-то действий от властей. И руководство Нагорного Карабаха пошло на уступки вот этим группам, которые требовали всяких действий. Но практически смысл и практическая польза от таких акций непонятно. Политический режим в Азербайджане не является таким режимом, на который можно надавить всякими акциями. Это скорее можно назвать попыткой привлечения, опять же, внимания международного сообщества к существующим проблемам.
Было такое впечатление, что объектом давления был даже не столько Азербайджан, сколько миротворческий контингент российский.
Ну да, недовольство миротворческим контингентом в Карабахе увеличивается. Местные жители видят, что те же миротворцы для себя какие-то продовольствия через воздушное сообщение привозят, а местному населению ничего не достается, нет никаких активных шагов для открытия коридора. Но мы понимаем, конечно, что эти вопросы решаются на политическом уровне, и миротворцы на земле навряд ли могут сделать что-то в вопросе открытия коридора, но эти все негативные впечатления у местного населения есть, и недовольство растет. И такими действиями, да, можно сказать, делается попытка послать какой-то месседж в сторону Москвы также, что если вы не будете предпринимать каких-то действий, вот население, которое традиционно считалось довольно-таки пророссийским, будет считать вас соучастниками вот этой блокады.
Но получилось, что карабахское руководство и карабахское население дало как бы пас Москве, и Москва откликнулась, потому что по мере приближения и по мере начала переговоров в Брюсселе Москва активизировала свои заявления. Сначала было довольно жесткое заявление Ленцова, командующего миротворческим контингентом, а потом и заявление МИД, адресованное явно Еревану с упреком в его позиции по Карабаху. И Москва как бы предупреждает Ереван о том, что, в общем, если уж он принимает такие действия, то Москве ничего не остается, как снять с себя всю ответственность, если я правильно как бы перевел это заявление. Что это означает? Москва просто снимает с себя ответственность, или она имеет в виду какие-то более-менее проактивные действия?
Это, на самом деле, довольно-таки интересное заявление. Если взять первый параграф этого заявления, то это понятно, что все направлено в сторону Еревана, и это не новый нарратив. Это, конечно, очень такое слабое оправдание для своей, я это называю, геополитической импотентностью. Снизилось влияние, и интересы тоже поменялись на земле. И вот делается попытка это все возложить на армянскую сторону, хотя, то есть, логика какая-то в этом параграфе тоже есть. То есть, когда армянская сторона подписывала Пражскую декларацию, понятно, что для России вот это поле для каких-то действий тоже стало более узким. Что касается других частей заявления, для меня они были более интересны. Говорится о том, что Россия готова содействовать международному сообществу восстановлению нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе. Если сравнить это заявление с заявлениями, которые делались несколько недель назад, когда, например, американская сторона пыталась организовать встречу между представителями Азербайджана и Нагорного Карабаха в третьей стране, то тогда говорилось о каком-то негативном западном влиянии на Нагорном Карабахе, говорилось о том, что американская сторона чуть ли не шантажирует уже Степанакерт для участия в этих переговорах. Сейчас говорится о том, что Россия готова уже содействовать всяким усилиям международного сообщества. Можно предположить, что какой-то закулисный диалог все-таки между посредниками идет, и в особенности в вопросе открытия Лачинского коридора есть какое-то минимальное взаимопонимание или минимальные вот такие общие позиции по этому вопросу. Ну и последняя часть заявления, она довольно-таки четкая, то есть есть призыв в сторону Азербайджана для того, чтобы коридор открылся, говорится о сложной гуманитарной ситуации на земле, и как мы уже видели, есть уже также реакция со стороны Азербайджана на это заявление.
Заявление было опубликовано во время переговоров в Брюсселе. Как это связано с той поездкой? И разговор о том, что Москва готова перехватить подготовку мирного договора, причем сказано в очень активной форме, как раньше этого не говорили, что мы готовы организовать встречу в Москве для его подписания.
Да, да, Россия пытается, в принципе, подстроиться вот к этой новой реальности в зоне конфликта. Если мы вспомним прошлый год, тогда у России был собственный подход к вопросу статуса Карабаха, то есть российский план состоял в том, чтобы заморозить вопрос статуса, попытаться договориться по другим вопросам, более широком армяно-азербайджанском контексте. Но сейчас, когда армянская сторона, в принципе, выражает вот такую политическую волю для всеобъемлющего урегулирования конфликта и всех конфликтных вопросов, Россия пытается подстроиться и, в принципе, говорить: окей, вы пошли по этому пути, мы готовы участвовать как посредник и в этом процессе. И для России, ради сохранения своего лица и реноме, важно, чтобы это все не происходило без участия России. Но что касается стратегических целей Москвы, мне кажется, все-таки цель остается прежней. Россия, не думаю, что заинтересована в каком-то политическом решении в Карабахе. Для России стратегической целью все еще является сохранение статуса кво на земле, хотя этот статус-кво тоже видим, что уже довольно-таки изменился за последние месяцы.
Кое-что новое мы, кажется, услышали и в Брюсселе. А мне показалось очень интересным заявление Мишеля о том, что Европейский Союз готов поучаствовать в строительстве железной дороги.
На самом деле, если вспомнить первую встречу в трехстороннем формате при посредничестве Мишеля еще в декабре 2021 года, тогда в заявлении было написано, что Евросоюз готов создать экономическую комиссию, которая должна заниматься этими вопросами. Помним, что после этой встречи была также достигнута договоренность об открытии железной дороги, но эта договоренность так и не была воплощена в жизнь, и эта идея тоже как-то пропала. Сейчас, когда стороны снова сблизили позиции по открытию железной дороги, эта тема опять всплыла. То есть финансовая какая-то поддержка Евросоюза в вопросе восстановления железнодорожной связи.
Но речь идет о финансировании проекта железной дороги, в котором не достигнута ясность между Москвой и Ереваном, да, кто будет контролировать въезд, точку входа в Армению и дальше.
Да, не только между Москвой и Ереваном, но также и между Баку и Ереваном. Баку и Москва настаивают на том, чтобы таможенный контроль осуществлялся именно российскими пограничниками, ФСБ. Армянская сторона использовала ситуацию на Лачинском коридоре, когда азербайджанская сторона поставила свой вот этот пропускной пункт на коридоре и, в принципе, для ужесточения своих позиций по вопросу вот этой коммуникации по югу Армении.
И как в этом контексте рассматривать заявление Мишеля об участии в строительстве железной дороги?
В этом же заявлении еще говорится, что еще остаются неразрешенные вопросы. То есть это участие Евросоюза будет после того, как по этому вот принципиальному вопросу будет какое-то согласие. И сейчас все посредники работают для сближения позиций сторон по этому вопросу. Нужно отметить, что этот трек самый такой перспективный, потому что за последние месяцы довольно-таки большой прогресс мы увидели. То есть сейчас речь не идет ни о каком-то экстратериальном коридоре. Говорится о том, что железная дорога должна открыться в основе принципов суверенитета, взаимности. То есть этот процесс, в принципе, в целом соответствует представлениям армянской стороны. Но вот остается вот эта маленькая деталь таможенного контроля, кто будет осуществлять. И если сейчас удастся найти какое-то решение этому вопросу, после этого Евросоюз говорит, что мы готовы помочь сторонам именно в финансовых вопросах.
Довольно интересно мне показалось заявление Мишеля, сделанное явно в пандан заявлению Байрамова накануне, о том, что снабжение Карабаха гуманитарной помощью может идти по двум направлениям. И по восстановленную Лачину и через Агдам. А как это может отразиться на логистике и на вообще ситуации?
Но это нужно отметить, что неприемлемое заявление, и непонятно, чем армянская сторона занималась во время этой встречи, если такие формулировки попали в окончательный текст заявления. В принципе, одной из целей блокады Нагорного Карабаха являлось вот это восстановление инфраструктур и коммуникаций из Азербайджана в Нагорный Карабах. Это является частью более такой большой повестки интеграции. Азербайджан вот такими силовыми методами шантажа пытается навязать эту повестку интеграции Нагорному Карабаху. И то, что президент Европейского совета включает эти нарративы в свое заявление, конечно, является неприемлемым и может способствовать ухудшению ситуации на земле, может дать Азербайджану более такие основательные почву для противостояния всему этому давлению для открытия Лачинского коридора. И в этом плане, конечно, тут речь идет об абсолютном провале армянской дипломатии, потому что непонятно, как такая формулировка могла попасть в заявление Мишеля.
А мы видели обострение политической борьбы на этой неделе в Нагорном Карабахе. Можем ли мы это считать проявлением, ну, скажем так, разных подходов к оценке требований Баку, и что, в общем, в Карабахе есть люди, которые готовы к большим компромиссам, чем нынешняя власть, я имею в виду господин Самел Бабаяна?
Есть два больших подхода ко всему этому процессу в Карабахе. Есть один полюс, где, в котором находятся власти Нагорного Карабаха, и, в принципе, все остальные силы приблизительно поддерживают эту повестку. Есть позиция Самвела Бабаяна, который говорит не о каких-то уступках, а он говорит, что нужно идти на прямой диалог с Баку, то есть даже без всяких международных посредников. И он говорит, что у него есть какая-то дорожная карта, как можно создать какую-то атмосферу взаимопонимания. Господин Бабаян, правда, в деталях не объясняет, как это все должно произойти, но вот есть конкретное отличие между подходом властей Нагорного Карабаха, которые говорят, что эти переговоры могут случиться только в международном формате, и на самом деле есть какие-то работы для организации встреч именно в международном формате. Есть Бабаян, который говорит, что я смогу вот найти какой-то язык с азербайджанской стороной, что мы должны до того, как обсудить все эти большие важные вопросы, создать какую-то атмосферу взаимопонимания. И в этом основное отличие между сторонами.
А как вам кажется, есть ли подвижки в настроениях самих карабахцев в отношении к компромиссам и к позиции переговоров с Баку?
Мне кажется, все понимают необходимость переговоров, и, в принципе, никто в Карабахе не отказывается от этих переговоров. Речь всего лишь идет о том, чтобы это были переговоры, а не выполнение азербайджанских ультиматумов. Если вспомнить последние два раунда переговоров, которые произошли, если я не ошибаюсь, в марте в Иваняне, который известен также как Ходжалу, тогда азербайджанская сторона просто пришла с ультиматумом и с пакетом этой самой интеграции и поставила вот эти ультиматумы перед карабахской стороной, что либо вы принимаете это, либо будут уже какие-то насильственные действия. Мне кажется, никто не готов вот идти по пути принятия этих ультиматумов. Все готовы говорить, готовы обсуждать какие-то конкретные вопросы в конструктивном русле, но, к сожалению, с другой стороны, такой готовности нет.
Моим собеседником был руководитель регионального центра демократии и безопасности в Ереване Тигран Григорян.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Нападение на одного из основателей телекомпании «Формула» Мишу Мушвилдадзе и кража у журналиста телекомпании «Первели» Надара Меладзе внешней карты памяти из автомобиля. Оппозиция и неправительственный сектор считают, что оба случая связаны с профессиональной деятельностью пострадавших. На эту тему с нашим сегодняшним гостем недели, директором Либеральной академии Тбилиси, медиаэкспертом Лашей Тугуши, побеседовал Серго Бригвадзе.
В Министерстве внутренних дел сообщают, что по факту кражи внешней карты памяти из-за автомобиля журналиста Нодара Меладзе уже задержан один человек. Критики говорят, что, скорее всего, это была простая кража. Однако сам Меладзе утверждает, что злоумышленник не унес часы, очки и другие ценные предметы, а только внешний накопитель, на котором были записаны журналистские материалы. Как вы думаете, указывает ли это на то, что преступление совершено не просто с целью ограбить его?
Как видно, грабители отличаются особым интересом к журналистским расследованиям. Когда грабят машину известного журналиста и уносят только те предметы, которые связаны с его журналистской деятельностью, это выглядит, мягко говоря, очень странно. Соответственно, в данном случае, как и во многих других, возникает достаточно обоснованное подозрение, что это связано с его профессиональной деятельностью.
Кстати, сам Меладзе утверждал, что ход делу следственные органы дали лишь после того, как он озвучил эту информацию в СМИ.
Когда следственные органы обращают внимание на столь важные дела только после обнародования или скандалов, это сложно понять. Естественно, это не тот стандарт, которого мы ждем от органов.
Причем на подобную пассивность следственных органов в делах, касающихся представителей критических СМИ, жалуются и сами журналисты, и представители неправительственного сектора, и оппозиция.
Сейчас скопилось много кричащих подозрений, и в обществе формируется очень плохое мнение об этих процессах, об объективности правовых процессов. Поэтому очень важно суметь с помощью политических процессов и формирования общественного мнения улучшить это положение, поскольку оно наносит серьезный ущерб качеству демократии, и это, естественно, касается каждого гражданина, проживающего в этой стране.
В затягивании следственного процесса ответственные органы обвиняет и один из соучредителей телекомпании «Формула» Миша Мшилдадзе. Многие критики связывают нападение на него и факт кражи собственности Надара Меладзе, поскольку считают, что оба случая связаны с их профессиональной деятельностью.
В первую очередь, я бы хотел выразить возмущение в связи с этим фактом, поскольку насилие в отношении журналистов абсолютно неприемлемо. Но это лишь одна часть вопроса. Вторая – эти подозрительные ситуации. Нам показали видеокадры, на которых видны представители спецслужб перед нападением на Мишу Мшвилдадзе. Соответственно, следственный орган должен дать исчерпывающий и правдоподобный ответ на вопрос, участвовали ли эти люди в этом процессе. Я считаю, что разобраться во всем входит в интересы всех нас. Есть подозрения, субъективные и объективные, и потому я с нетерпением жду того, что в итоге скажет следствие.
Дело о нападении на Мишу Мшилдадзе было передано из МВД специальной следственной службе. И сам телеведущий и его защитники называют этот факт подтверждением того, что к инциденту причастна служба госбезопасности.
Могу сказать, что этот шаг повышает вероятность того, что будет сказано правда, что следствие действительно ответит на вопрос, что произошло в реальности. То, что дело было передано в этот орган, означает, что к нему отнеслись серьезно. Это произошло, исходя из известности журналиста и из того, какое мнение сформировало ситуацию у общественности и какой интерес вообще вызвало у людей. Этот шаг понятен и важен еще и потому, что мы увидим, сможет ли установить правду следствия, получим ли мы от него аргументированный ответ. И решение должно быть вынесено как можно скорее.
Оппоненты властей утверждают, что эти последние случаи – часть масштабной практики по запугиванию и контролю представителей критических СМИ, одним из компонентов которой является и незаконная слежка за журналистами.
Я был включен в процессы, касающиеся незаконных прослушек журналистов. Подобное происходило и 9 лет назад, и раньше. И мы всегда во всеуслышание говорили, что эти факты происходили и при прежних властях. У нас были серьезные подозрения, что и нынешние продолжают эту практику. Политики и неправительственный сектор пытались изменить ситуацию, проходили акции, писали законопроекты, какие-то подвижки были. Но в худшую или лучшую сторону – это риторический вопрос. Мне кажется, что мы не достигли большого прогресса в этом направлении. Все это требует серьезного общественного внимания. Все прекрасно понимают, что контролировать спецслужбы очень сложно. То, насколько они выходят за рамки легальной деятельности. Следят ли они за конкретными людьми, или мы имеем дело с тотальной слежкой, это очень сложно доказать, но подозрения абсолютно обоснованы. Я думаю, этот вопрос никогда не будет полностью решен, каким бы демократичным ни было государство. В любой демократии существуют подобные вызовы, которые носят системный характер, поскольку дело касается спецслужб. Но, конечно, при большей демократии контроль подобных систем более сильный. Я считаю, что эта проблема у нас существует и согласен с тем, что нужно уделить серьезное внимание этой теме. Когда возникают новые случаи, система становится более опасной для критически настроенных людей.
Представители власти часто заявляют, что нападение на журналистов, ограбление – это единичные случаи. Более того, они не просто скупятся на осуждение подобных действий, но и заявляют, что пострадавшие сами вызвали гнев злоумышленников.
Я считаю, что отношение власти к критическим СМИ некорректное. Часто они дают повод радикальным группам к тому, чтобы у тех возникло желание применить насилие в отношении представителей этой профессии, даже не только журналистов, но и представителей гражданского общества. Подобная тенденция в нашей стране действительно существует.
Влиятельные люди, в первую очередь представители правящей силы, используют такие выражения, которые, по моему мнению, служат неким триггером, поощряют эти процессы. Поэтому необходимо сокращать использование языка ненависти в стране. Не зря все говорят, что поляризация в Грузии на высшем уровне. Частью этого политического процесса является и отношение власти к активной части населения, включая представителей СМИ. Важно развивать политическую культуру в государстве. Сегодня стали популярны консервативные идеи, которые особенно часто стали выражать представители власти о религии, национализме, упрекают остальную часть населения. На все это должно ответить общество.
Оппозиция и неправительственный сектор также уверены, что последние случаи нападения на журналистов будут отражены в итоговом документе Еврокомиссии. Вы тоже так считаете?
Я бы сказал, статус кандидата для Грузии – экзистенциальный вопрос. Поэтому любой подобный случай нужно рассматривать как проблему для страны на этом пути. Именно поэтому все и всегда должны думать о последствиях. Присоединение к Евросоюзу поддерживает более 80% населения страны. Соответственно, все должны действовать, не отходя от этой линии, и это в первую очередь касается власти. Они обязаны сделать выводы и впредь не допускать подобные случаи, контролировать свои выражения. Сейчас весь мир наблюдает под увеличительным стеклом, какие шаги делает Грузия, как ведет себя правительство, насколько демократична страна и защищены ли здесь права человека.
С гостем недели медиаэкспертом Лашей Тугуши беседовал Серго Бригвадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.